Человеке, который просто слушает ведические писания, тот же пробуждается влечению к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, который гасит в нем пламя скорби, иллюзий и страха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из всех органов чувств ухо самое действенное. Мы способны слышать даже во время глубокого сна. В состоянии бодрствования мы способны защититься от врагов. Но во время сна нас охраняет только слух. Здесь подчеркивается важность слушания для достижения высочайшего совершенства жизни, избавления от тройственных материальных страданий. Каждый в этом мире исполнен скорби, постоянно гонится за иллюзией, и боится возможных врагов. Это основные симптомы материальной болезни. Но здесь недвусмысленно утверждается, что просто слушая послание Шримад Бхагаватам, человек развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога Шри Кришне. И как только это происходит, симптомы материальной болезни исчезают. Шрила Вьясадева увидел Всесовершенную Личность Бога. Таким образом, в данном стихе утверждается существование Всесовершенной Личности Бога Шри Кришны. Конечным результатом преданного служения является развитие в человеке подлинной любви к Верховной Личности. Словом «любовь» часто называют отношения между мужчиной и женщиной. И любовь – единственное слово, которое правильно выражает суть отношений между Господом Кришной и живыми существами. В Бхагавад-гите живые существа определяются как пракрити. А на санскрите слово пракрити женского рода. О Господе же всегда говорится как апарамапуруши, то есть высшей личности мужского пола. Таким образом, любовные чувства, возникающие между Господом и живыми существами, чем-то похожи на любовь между мужчиной и женщиной. Следовательно, выражение «любовь» к Богу вполне уместно. Любовное преданное служение Господу начинается со слушания повествования о Господе. Повествование о Господе не отлично от него самого. Господь абсолютен во всех отношениях, и поэтому нет разницы между повествованием о Господе и самим Господом. Таким образом, слушать повествование о Господе значит быть прямо связаны с ним через посредство трансцендентного звука. Сила воздействия трансцендентной вибрации настолько велика, что она сразу избавляет от упоминанных выше материальных привязанностей. Как уже говорилось, связь с материей приводит к тому, что у живого существа возникает своего рода путаница в представлениях. И вследствие этого оно принимает иллюзорную клетку материального тела за реальность. Запутавшиеся живые существа, принадлежащие к различным формам жизни, по-разному впадают в заблуждение. Даже на самой высокой ступени развития человеческой жизни обладает та же иллюзия, принимающая форму различных измов. Она разрывает любовные отношения между живым существом и Господом, тем самым препятствуя их и установлению любовных отношений между людьми. Слушание Шримад-Бхагаватам уничтожает эти ложные представления материализма. И в обществе воцаряется подлинный мир, которого так рьяно добиваются политики во всевозможных политических ситуациях. Они хотят установить мир в отношениях между людьми и государствами. Но все же иллюзии и страх, порожденный слишком сильной привязанностью к материальному господству, не исчезают. Поэтому всемирные конференции политиков не могут принести людям мира. Это можно сделать, только слушая повествование Верховной Личности Бога Шри Кришны, содержащиеся в Шримад-Бхагаватам. Недалекие политики не могут проводить всемирные конференции и встречи на высшем уровне в течение сотен лет. Но они никогда не добьются успеха, пока мы не достигнем той ступени, на которой восстановятся наши утраченные отношения с Кришной, мы не избавимся от иллюзии, заставляющей нас принимать свое тело за истинное Я. А значит, будет существовать страх. Тысячи свидетельств, благотворительных писаний и личный опыт сотен и тысяч преданных, полученных в таких местах, как Вриндаван, Навадвипа и Пури, доказывают, что Шри Кришна является Верховной Личностью Бога. Даже в словаре Калмуги в качестве синонимов слова «Кришна» приводится выражение «сын Ишоды» — Верховная Личность Бога, Парабрахман. Отсюда следует, что просто слушая ведическое повествование Шримад-Бхагаватам, человек сможет установить непосредственную связь с Верховной Личностью Бога, Шри Кришной, и тем самым достичь высшего совершенства жизни, поднявшись над материальными страданиями, иллюзией и страхом. Таковы практические критерии, с помощью которых можно распознать тех, кто действительно со смирением обратил свой слух к Шримад-Бхагаватам. Ясям вайшу яманаям Кришне парама пуруше бхактир падите пумса шока моха бхаяпаха. Человек, который просто слушает ведические писания, тот же пробуждает завлечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, который гасит в нем пламя скорби, иллюзий и страха. Наказание сына Дрона. Песня 1, глава 7, текст 7. Шримад-Бхагаватам он прославляется само это писание как наивысшее, наилучшее писание. Амала Пурана, чистейшее из чистых. Есть и другие повествования Пураны также. Очень много. Пуран, значит, древние истории, которые время от времени когда-то повторяются. Истории связаны с какими-то великими личностями. Не просто истории. История — это то, из чего можно извлечь очень большой урок, пользу. А то, что делают люди на уровне животных, не является историей Прабхупады. Бессмысленное поведение. Не обсуждается, не рассматривается и не вспоминается. Не приносит пользы. И максимальная польза, что Прабхупада объясняет, нужно дать духовное знание. То есть предназначено Шримад-Бхагаватам, потому что Ясодева был в очень зрелом состоянии, когда писал Веду. И материально, и духовно. Это важно. Если же духовно человек очень продвинут, но материально незрел, он может совершать ошибки из-за недостатка материального опыта. То есть не понимает других людей. Как однажды мне сказал один ученик Шрилы Прабхупады. Как идеально, когда в храме есть три человека управляющих, которые учитывают все типы людей. Три. Саньяси, брамачари и грихасты. Тогда учитываются все интересы. Как это идеально. Поэтому Ясодева был в пору зрелости материальной также. Он мог с большим уважением и вниманием отнестись к любому моменту даже материального существования. Кроме того, он писал погруженный в Брахман. То есть он имел достаточно понимания и сострадания к людям, описывая духовную науку. Это опыт. Без достаточного опыта человек не разовьет сострадание к людям. Он должен пережить жизнь, прожить трудную жизнь, чтобы сочувствовать другим людям. Иначе он будет жестким, как молодой человек, он очень жесткий. Он может быть духовным очень жестким. В каком-то смысле безжалостно проповедует принципы сознания Кришны. Резко. Без уважения и сострадания к людям, которые имеют привязанности. Я всегда не был таким. И он записал в личные книги все, что касается раздела Кармаканда тоже. Ему это не нужно было. Сострадание, я говорю. Но людям нужно Кармаканда. Они имеют материальные привязанности. Разорвать их практически невозможно для человека. Очень больно. Болезненно. Потом он написал процесс кармаканды. Специальный процесс, который возвышает человека при помощи самой же материальной деятельности. Карма-йога. Главное, нужно упор был на кармаканду. 90 с лишним процентов писания относится к кармаканде. Это говорит о том, насколько сострадательным был Ясодева. Он думал об обычных людях, привязанных к материальному существованию. Также написал и другие формы поклонения. В конце концов, он написал Веданта Сутру. Как только написал Веданта Сутру, он начал серьезные проблемы. По-настоящему серьезные проблемы. Он вдруг понял, что Веданта Сутру не воспользуется ни один человек. Для этого нужно иметь уже осознание духовное. Что же получается? Я описал материалистическую деятельность, прогресс в материальном мире, а потом написал Веданта Сутру. Несочетаемые вещи вообще. И так же, как я разжег огонь, а потом вылил туда горшок воды. Люди не обратят внимания на Веданта Сутру, он непонятно будет для них. Это очень небольшое произведение Веданта Сутра. Можно прочитать за час. Но невозможно понять ни одному современному человеку, что написал Ясодев. Даже первую сутру. Джанма Дея Сетаха. Нет. Адхата Брахма Джирьясу. Первая сутра. Три строчки. Никто не сможет понять значение этих строчек. Не говоря уже о следующей строчке. И тогда он сел и думал, какой смысл в том, что он написал. Кармаканда не избавляет от страданий, но возвышает, но потом снова человек опускается на тот же уровень. С райских планет. Сюда же. А Веданту Сутру никто не поймет. Это был колоссальный труд, можете себе представить. Все веды записал, еще Махабхарата, прокомментировал Махабхарата и все это. Наконец Веданта Сутра, он считал, что труд закончен, он был полностью разбит, удовлетворен. Не удался литературный труд, не удался. Он погрузился в уныние, скорбнул, я не квалифицирован. Если я не квалифицирован, то никто не запишет веды. Потому что весь мир покатится в ад скоро. Таков его. И тут и пришел Нарада. В его гуру. Он понимал, о чем думает Ясодева очень хорошо. Потому что именно гуру занимает служением ученика. Он знал, что о чем думает Ясодева, о чем беспокоится, что пишет, что переживает. Все ясно. И причину тоже понимал его страдания. Поэтому он улыбался, когда пришел к Ясодеве.
А всегда оскорбил. И в печали. И он спросил его, Вьясадева, ну что, мудрец, ты доволен, отождествляя себя с грубым и тонким телом? Я сразу прозрел, боже мой, все, что написал, относится просто к грубому и тонкому телу. Веданта сутра — это для ума просто. Поэтому она бесполезна. Но если ее прокомментировать, если объяснить практически, люди воспользуются ей. Это самое трудное для человека, непонятно, как духовную жизнь практически осуществить на практике. Мы, собственно, будем задавать себе вопросы всю жизнь. Как практиковать сознание Кришны, находясь в этих конкретных материальных условиях? Вьясадева записал Шримад Бхагаватам. Для того, чтобы объяснить, как это можно сделать вот каждому человеку, обладая сознанием Кришны. И первое, что здесь говорится в самом же Бхагаватам, необходимо его слушать постоянно. Неважно, чем мы занимаемся. Карма канды, упасанда канды, неважно чем. Шримад Бхагаватам служит постоянно, иначе мы попадаем в три проблемы. Здесь указывается на них. Три симптома обусловленной жизни. Скорбь, иллюзия и страх. Самое серьезное из этих трех — это страх. Страх — это антоним любви. Что-то одно бывает. Либо любовь, либо страх. Они взаимоисключают друг друга. Конечно, страх есть в духовном мире. Но другой. Не тот страх, который мы испытываем здесь. За материальных привязанностей, боясь что-то потерять. Страх иллюзорный, побуждаемый йога-майей. Например, Ешода боится, что Кришна без нее будет голодный. Вот такой страх. Или Кришна боится Ешоду, когда она ругает его. Но причина – это любовь. Другой страх. Есть страх благоприятный, связывающий. Например, ученик тоже немножко побаивается своего гуру. Это, больше сказать, благоговение, это симптом любви. Что касается материального страха, это симптом отсутствия любви. Это материальный страх. Когда мы боимся за Кришну, это нормально. За движение Прабхупады, это нормально. Беспокоимся о здоровье духовного учителя, нормально. Но когда мы направляем эту любовь на себя и боимся за свои потери и приобретения, это материальный страх. И он сопутствует материальному существованию постоянно. Прабхупада говорит, в бодрствующем состоянии можно защититься, а во сне нет. Нас защищает только слух, значит, что даже во сне мы боимся. Принцип самозащиты работает даже во сне. Здесь говорится, что слушая о играх Кришны и деяниях его преданных, мы избавляемся от страха и иллюзии скорби. То есть нам нужен пример бесстрашия. Вторая мировая война, например, там происходили иногда героические события, но они известны в истории. Подвиг Александра Матросова, там, говорят, разные были обстоятельства, по-разному это объясняют, но суть не в этом, другой пример не в этом будет заключаться. Этот человек так или иначе бросился на амбразуру пулеметного гнезда и закрыл своим телом, так он погиб. И затем, после этого случая, эту информацию распространили по всему фронту. Это был героический поступок. Сразу, мгновенно, листовками, телефонами распространили это. Работал специальный отдел для этой цели. Замполит. Такие люди были замполиты. Заместители по политической части. Это были тоже командиры, но их интересовала вот эта часть, идеологическая часть. И они это мгновенно распространяли по всему фронту. И как следствие этого примера, подвиг Александра Матросова повторялся постоянно где-то. Люди обретали бесстрашие. Вот, например, слушали. Даже на материальной платформе. Люди скажут, нет, я не могу на улицу эти книги распространять. Боюсь людей. А кто-то выходит, приходит и рассказывает. О, можно хоть? Пойдем вместе. Нет, мы обретаем бесстрашие, слушай кого-то. Слушай себя. Страх означает, что мы боимся потерять. И страх также означает, что если я буду слушать о Кришне серьезно и регулярно, я потеряю материальные желания. Как тогда моя работа и семья, и все остальное, моя карьера? такой страх существует. То есть мы же понимаем, что мы внимательно слушаем Шримад-Бхагаватам с полной верой. У нас разовьется вера в Шримад-Бхагаватам, а мир покажется иллюзией. Тоже вещь неприятная может быть. У Джаганнат Мишри и мамы Шачи было два сына, Вишамбара и Нимай. Вишамбара был старше, простите. Вишамбара. Да, был старше. Намного старше. И он проявлял удивительные признаки духовные с детства уже. И даже внешний вид его был очень удивительный. У старшего брата, как я считаю. Он фактически был уже освобожден с самого начала. Люди восхищались, просто когда видели его, видели, просто видели, слышали его. Но родители тревожились. Родители были в сильной тревоге. Они привязаны к нему как к сыну старшему. И они смотрят, что же он будет делать, как он растет, какие интересы будут. Женится он или нет. Работа будет у него. Нет, он бегает к Адвайта Ачарье по утрам. На классы Шримад-Бхагаватам. Просто зачастил, не оторвать его. И иногда послали Нимай, Нимай, иди позови его, он там сидит уже очень долго. Иди, нужно вернуться к материальным обязанностям. И Нимай тоже приходил туда, позвать старшего брата, и тоже сидел, слушал, а двое отвечали. Прошло время, старший брат не женился, работу не нашел, принялся мясо. Какой был удар для родителей потерять. Полная потеря. Все, у вас нет сына. К Богу ушел человек. В молодые-то годы. Мать Шачи почувствовал сильную боль. Джаганнат Мишри фактически не пережил этого. Он даже умер. Это серьезные проблемы, смотрите. Мы говорим, Лилы, но Джаганнат Мишри оставил этот мир. А мать Шачи подумал, у меня еще остался Нимай. Но в глубине ума она подумала, а два тачаря очень опасен для моих детей. Она ничего не сказала вслух ей. Она пережила эту боль молча. Вот она воспитывает Нимая. И она ему говорит, Нимая, надо жениться. Твой уже возраст твой подошел. Зачем мне жениться, мама? Я совсем не собираюсь жениться. Мне кажется, я еще слишком молодой, могу еще быть не женатым. Ну я твоя мать, понимаешь, я беспокоюсь о тебе, я вот думаю, тебе надо жениться. Ну если ты так хочешь, я женюсь, конечно, не проблема. Фух, слава богу, согласился. Она уже не была. Лакшми Прия, первая жена Господа Читания. Возвышенная женщина. Трансцендентная. Мачачи говорит, ты знаешь, он Раман. Ты понимаешь, он контролирует чувства свои. Ты женщина, ну ты жена, конечно, но ты должна знать, как себя вести с ним. Очень осторожно. Ты необычный ребенок, я знаю. Так что старайся его не тревожить лишний раз. Ваш неприятный, он с ним даже ни разу не пошутил в жизни. Однажды он сказал своей матери, может быть, это сделала твоя невестка, о чем-то не говорила, это не смогла шутка. Присутствие в вашем приеме. Все. Что это были за отношения, никто не знает. Но наш чемпион любил его больше своей жизни. И когда Господь Читания ушел в Гаю, чтобы совершить обряды по своему отцу, он ушел. Она уже через месяц оставила тело. Не смогла жить. Змея укусила ее. А Ачарья объясняет, змея была необычная, змея разлуки. Ну, укусила ее в ногу, она умерла. Мать Шачи сильно беспокоилась. Я уже не второй раз сразу жену. Иначе он уйдет за старшим братом. Он также и ходит, слушает. А давай Ачарью. Вторая жена была Вишну Прия. С ним провел больше времени. И описываются их встречи, их общение, воспочитание и Вишну Прия. Я не буду слишком углубляться в эту тему. Но на Удыпе есть место, есть храм Вишну Прии, где до сих пор стоят сандалии Господа Читания, который наставил ей, когда ушел принц Саньясу. Но принц Саньясу не предупреждая никого, этих родственников. Он шел ночью, тихо. Вишну Прия была рядом с ним. Он просто ушел, и все, и все поняли. Нимай принц Саньясу, он ушел в Катву. Там постриг свои волосы и дал обеты. Взял данду. Это означает, что он никогда домой не вернется. И мать думала, но к матери он вернется. Шасты не запрещают видеться с матерью иногда. Но Вишну Прия поняла, что теперь его может видеть каждый человек и общаться каждый человек в мире, кроме нее. Она не могла жить просто обычной жизнью, приняла большую аскезу, иначе бы не выжила. Она стала повторять на четках круги Хари Кришна мантру. Она повторяла один круг и накладывала одну рисинку. Сколько кругов она повторяла, столько риса она съедала. И все. И постоянно медитировала на сандалии Господа Читания. Господь Читания еще виделся с матерью несколько раз. И вот этот как бы подвиг Господа Читания, вот этот образ его жизни, его бхава, его любовь к Богу, она и вдохновляет нас действовать, встать на этот путь. Если бы не было таких примеров, мы бы все боялись встать на этот путь. Матшачи пережила очень сильное горе и потрясение. И когда Анимая принял саньясу, Господь Читания принял саньясу, стали звать Шри Читания Махапрабху. Раскалата Адвайта. Адвайта забрал мне двух сыновей. Безжалостно. Его называют Адвайта недвойственным, а я говорю, он лицемер. В глаза мне все улыбался и уважал. Но за спиной отнял мне двух сыновей. Остал мне одну. Она так сказала даже в сердцах, когда трудно было пережить боль утраты. Но Господь Читания знал об этих словах. И сказал однажды, что Матшачи никогда не получит прему. Все забеспокоились преданные, потому что Махапракаша Лили, он раздавал всем все, что хотят. Любые желания. Находил таких преданных, которые даже и не знали друг друга. И благословлял любыми желаниями. Но говорит, Матшачи, когда все спросили, почему же ты не зовешь свою собственную мать благословить? А она не получит прямо никогда, сколько почитания. Она оскорбила Адвайта Ачарью. Все чуть с ума не сошли. Как это? Мать Господа Читания не получит прямо? Как это возможно? Мать Вселенной. Кого же она могла оскорбить? Как она оскорбила Адвайта Ачарью? Но если она попросит прощения у него, тогда она может получить прямо. И все пошли к матери Шачи и сказали, иди проси прощения Адвайта Ачарью. Господь Читания не преклонен. И они пришли в дом Адвайты Ачарьи. Мать Шачи пряталась. Она знала, что Адвайта никогда не позволит коснуться его стоп. Она знала, как он к ней относится. Он понимал ее как мать Вселенная, потому что она воспитала Господа Читания, родила Господа Читания. Для нее это было как божество, мать Шачи. Он вокруг нее ходил, когда она была беременна, и повторял святые имена. Потом Матшачи спряталась, и приятные подошли к Адвайте. Адвайта, ты знаешь, Матшачи не может получить прямо. Как? Да. Господь Читания говорит, что это из оскорбления, которое нанесла тебе, твоим стопам. Поэтому ты должен простить ее, позволить коснуться своих стоп. И простить ее. Ты обязан просто это сделать. Адвайта разгневался. Да вы что, сумасшедший? Вы что, моей смерти хотите ищете? Да как я могу позволить такой чистой душе коснуться своих стоп? Я такого вообще представить не могу. Это же мать Шачи. Это же мать Господа Чайтаньи. Он стал так прославлять его, так говорить, что впал в транс и остолбенел просто. Не мог двигаться и упал на спину. Все, внешнее сознание покинул. Мать Шачи. И вот тут-то мать Шачи и вышла. И коснулась топа 2, и ты пока ничего не видел. По-другому это было бы невозможно, так просто это было. То есть хорошо все кончается, видите, увидела Господа Чайтанью. И преданные идут путем бесстрашия. Не означает, что они становятся бесчувственными. Это не такое бесстрашие, знаете, средневековых рыцарей, которые на себя накладывают такие вот бронированные одежды. И поэтому они такие бесстрашные, бесчувственные, тяжелые, железные люди, знаете, с большими мечами, на таких же бронированных конях. А потом стали делать танки, в танках сидят такие бесстрашные воины. Не так. Приятные очень чувствительны при этом. Его чувства не атрофируются, нет. Не думайте, что это жестоким человек, бесстрашный. Путайте. В материальном мире это сильно извращено. Страшный человек, который не боится пережить любую боль в служении Кришне и потери. Это бесстрашный человек. И нужны примеры. Если бы не Иисус, то мир бы с места не сдвинулся, не его просто пример бесстрашия. Его пример повлек за собой. Ученики пошли смело и сделали то же самое. То же самое повторили. Обычные люди, но его ученики, следуя его примеру, сделали то же самое, не задумываясь. Они все погибли страшной насильственной смертью, кроме одного Иоанна, который умер собственной смертью. Это пример бесстрашия. Прабхупада говорит, что пока мы отождествляемся с материальным телом, страх будет существовать. Интересный момент. Например, у меня есть страх самолетов. Я лечу в самолете, мне страшно. Но я могу проповедовать себе, и повторять Хари Кришна и забыть о страхе. Вот однажды мы летели на Боинге из Астаны в Алмату с одним бизнесменом. И самолет опал в грозовую тучу. Знаете, что это такое? Грозовая туча, и там был град в этой туче. Самолет весь просто трескался на части, сказал. Мы смотрели в окно, и град падал, горизонтально летел навстречу, как пули. Весь самолет просто трещал, как будто он ломался. И его бросало из стороны в сторону, вниз, вбок, по-всякому. Всякому оказаться. Все испугались, все в самолете сильно испугались. В России, когда пугаются, начинают кричать обычно, визжать женщины. А в Азии они, наоборот, замолкают. Такая глубокая, глухая тишина наступает. Азиаты молчат, когда боятся. И вот наступила такая тишина, странная вообще в самолете. Что все думали, что будет дальше. Это продолжалось до самой посадки все уже. Не прекращалось. Самолет уже менял режим скорости и высоты. Ничего не помогало. Очень сильный шквал какой-то разогнался. Потом мне жена говорила, что прошла очень сильная гроза. Вырывала деревья. Выпали в настоящую переделку. Эй, ну я думаю, я буду сейчас все проповедовать, буду повторять мантру. Но моя проповедь была не очень успешной. Страх не уходил. Наоборот, беспокойство усилилось. И в этом полете я стал анализировать дальше. Ну и почему? Так, что меня держит здесь, в этом мире? Что? И в то время, это было несколько лет назад, мне подарили компьютер. Никогда компьютера не было раньше. Я глядя на компьютер, я понял, это можно писать книги, там такие возможности, можно делать иллюстрации. То есть там большие творческие возможности связаны с компьютером. Там хорошие программы есть, музыкально можно ставить. столько возможностей компьютера, что столько возможностей появилось. Когда ты сидя в этом самолете, я понял, почему я боюсь. Потому что у меня появился компьютер. Вот и все. Когда у меня компьютера не было, я не так боялся своей жизни. Но когда появился компьютер, уже не хочется уходить из меня без компьютера. Хочется с компьютером уйти весь. Интересно, в духовном мире есть компьютер, Наташа? Я не знаю. Если нет, то какой же там духовный мир, скажите? Без компьютера. Есть не рассказ, ну это Толстой или они, или Лермонтов, кто-то написал из классики. Про двух молодых кадетов, ну молодых офицеров, скажем. Один сильно завидует другому, потому что тот красивее его, успешнее и смелее, кажется. Ну то есть превосходит его. И они соперничают там, эти два молодых офицера в этой истории. Они не женаты такие, бравые, лихие, им нужно доказать, главное, свою отвагу, другую смелость. Шабашные. И в конце концов их конфликт и ссора приводят к дуэли. Все, перчатку бросают друг другу. Пойдем стрелять. Бесстрашно берут пистолеты, знаете, бравые люди. Этот красавчик вообще даже не дрогнул лица, ничего. Это вот завистник, он просто раздражается. Его ничем нельзя, даже дуэль не испугал. А? Злится на него. Как же его заставить испугаться вообще? И вот жребий пал на него, на этого красавчика, стрелять первым. Завистник думает, вот ему даже здесь везет. Он всегда везет, ему задача, что улыбается, ничего не боится вообще. Такой негодяй. Он так ненавижу вообще. Но этот красавчик, взяв свой жребий, эту удачу, просто выстрелил в воздух. И стрелять отбросил, теперь твоя очередь может стрелять. Ничего не боюсь вообще. Еще хуже вообще, пощечину. Ладно, я его напугаю, буду сейчас долго целиться. Долго, я испытаю нервы перед падлой от пистолета. Стал целиться. И очень долго целится. Тот вообще перестал на него обращать, взял фуражку с черешней. Стал есть черешню, как это целится. Ну перед всеми вообще опозорил его, ну просто опозорил. Раздавил его психологически. Этот человек подумал, нет, сейчас стрелять не буду. Я хочу не так, хочу все-таки победить его сначала. Есть один закон, правило. Я могу отказаться сейчас от выстрела. А потом в любое время попросить, потребовать право своего выстрела. Такой закон дуэли. Он это сделал. Я отказываюсь от выстрела сейчас, но право остается за мной. Жди. И ушел. Ну, он говорит, вот моя визитная карточка, когда вам будет угодно приходить в любое время. Такие чувства, знаете, человек ждал. Ждал, он знал, что он ждал. Шло время, этот молодой офицер нашел себе очень красивую невесту. Все завидели друг друга. И вот свадьба намечается. День свадьбы. И в этот день свадьбы ты пришел бы человек с визиткой. Право выстрела за мной. Вот тогда он думал, что человек испугался. Материальная привязанность. Дети, они бесстрашны по этой причине, не развиты еще материальные привязки. Именно бесстрашный человек может совершить что-то необычное в жизни. Прабхупада говорил, сделайте что-то необычное. Это означает, что мы только лишенные страха люди могут это сделать, как говорится, на войне. Смелого пуля боится, и штык тоже его не берет. То есть ему везет смелому человеку. Он может делать удивительные вещи. Вот это энергия. Бесстрашный. Абхая. Здесь говорится об этом, что тот, кто слушает о Кришне, лишается этого страха. Что Кришна действует независимо от обстоятельств вообще. Это эталон бесстрашия, Бог. Кришна может сказать, а что ему бояться, он же Бог. Он никогда не умирает. Что ему бояться? Дело не в смерти здесь. Нет. Не думайте, что у Бога нет чувств. У него чувства более совершенные, чем наши. Thank you. более тонко устроен. Никто не знает, как он умеет чувствовать и любить. Нет, не в этом дело. Его бесстрашие — это его любовь. Вот что имеется. Например, когда он покидает раса Лилу, ты задумался, это вообще возможно было сделать для обычного человека? Выше раса Лилы не бывает Ананды. Это есть Ананда. Выше ничего не бывает. Это высшая лила и высшая раса в духовном мире. Кришна в разгар этой лилы оставляет расу. Расатани. Если бы гопи могли умереть, они бы умерли сразу. Кришна делает эту вещь. И потом очень сложные, большие сложности. Даже когда они встречаются снова после этого, гопи пережили такой удар. Они не могли понять, за что и почему. Как такое вообще возможно по отношению к нам? Если мы такие преданные, возвышенные преданные считаемся. И Кришна может так по отношению к нам поступать? Ради чего, спрашивается? Причина в чем? Чтобы нас испытать, зачем нас испытывать вообще? Для нас, кроме Кришны, никого не существует вообще. Как он может нас испытывать? Это оскорбительно было. Не могут понять, так почему же Кришна делает такие вещи, наставляет нас в разгар раса танца. Ну представьте, такая любовь. Максимальная прям любовь, вдруг Кришна раз, и отворачивается и уходит. Все. Вот такая лила. Они обсуждают эту тему долго и не получают никакого удовлетворения, даже когда Кришна объясняет все это. Все равно чувствуют гнев и несправедливость с его стороны. Это очень жестокий был шаг. Крайне жестокий шаг. Но Кришна это сделал бесстрашно. Почему? Из любви к гопи. И вот когда они убедились, почему это сделал, мотивы, любовь увеличилась во много-много раз. Секрет расы любви, расы танца. Он это сделал, чтобы увеличить любовь к гопи. При помощи такой развития. Непостижимые вещи, в принципе. Поэтому для того, чтобы духовная жизнь продвигалась, даже в духовном мире, Кришна делает очень бесстрашные поступки, очень смелые поступки. Собственно говоря, это решимость, основана на непривязанности ни к чему. Непривязанность дает развитие человеку, привязанность закрепощает его. И чтобы избавиться от страха, просто, простое лекарство, говорит, вот это вот повествование избавит от страха. Если ты вот написал Шримад Бхагаватам, ты только тогда понял, если люди будут читать Бхагаватам регулярно, они освободятся от всех страхов и потерь в этом мире. А что бояться потерь, если нам гарантированно и так потерялись? Почему должны бояться терять что-то? Ведь это гарантированно, что жизнь временна. Почему мы боимся потерять сейчас? Или завтра, какая разница. Собственно говоря, даже от ничего отказываться даже не нужно и терять, потому что нам ничего не принадлежит этому миру. Это сознание Кришны. Вот почему человек так бесстрашен, он понимает, а что тут терять? Но у меня здесь ничего нет. И не было никогда. Но человек с чувством собственности, он должен слушать регулярно, постоянно, чтобы не забывать эти постулаты. И обретет постепенно бесстрашие, освободит от иллюзии. И, конечно же, скорби. Скорбь связана всегда с какими-то потерями. Причина скорби. Человек что-то теряет. А как же он может не потерять в этом мире временно что-то? Он должен все потерять рано или поздно, естественно. О чем это он скорбит? Ребенок тоже надо скорбить, Иисус говорит. Ребенок скорбит о том, что солнце зашло. Солнца больше нет. Но только ребенок может скорбить на это лучше. Потерпи немного, солнце снова зайдет на восходе. Люди следующим путем карма канда это именно детей, которые скорбят об уходящем солнце и убывающего у них. Человек в знании понимает прекрасно, что ничего не теряется и ничего не прибавляется. Все циклирует, развивается. Нужно развиваться вместе. Нужно идти, нужно использовать это течение времени. Не противостоять, не привязываться, не кричать, не протестовать. Двигаться. двигаться в ту сторону, куда зовет духовный учитель и куда позовет Кришна. И также не нужно бояться говорить о Кришне. Это тоже материальная условность. Как люди поймут меня, что они обо мне подумают. Люди сразу увидят все ваши качества, как только начнете говорить о Кришне. А вы сразу увидите человека перед собой, кто перед вами, как только начнете говорить о Кришне. Люди что-то скажут нам, это будет правдой чаще всего. И мы тоже скажем что-то людям, это тоже будет правдой. Так мы обмениваемся очень ценными вещами. Если материалисты нас критикуют, это очень хорошо. Они прекрасно видят недостатки. Они очень квалифицированы в этом. Они могут нам сказать такое, что нам никто не скажет. Если мы идем пропадать материалистам, то мы должны ожидать, что иногда нас будут критиковать. Но там будет доля от истины. Просто не будут злобствовать, не будут видеть недостатки. И при этом то, что скажет правдиво этому материалисту, его бы получит благо. Почему мы должны бояться выслушать какие-то правдивые вещи? Когда нас называют сектой нас, а вы задумались, и в этом есть доля истины. Это не что-то люди просто придумали. Конечно, они злобствуют, понятное дело. Но в этом есть доля истины. Сектантское сознание может присутствовать в многих людях. Так что нужно, так сказать, ориентироваться на эти понимания людей. Нужно избегать сектантских отношений. То есть сосредоточиться нужно на передаче знания, а не на то, чтобы людей затащить в свою религию. Сделать их кришнаиты. На передаче знания. Как вас спросили, вы, конечно, ожидаете, что людей много придет последователей в сознание Кришны, хотите? В этом цель, что Прабхупада говорит, нет. Не в этом цель. Люди могут оставаться каждой своей религии. Цель передачи знаний. Если вы приходите к нам, Прабхупада говорит, идите просад, слушайте киртан, лекцию. Очень хорошо. Замечательно. Если вы еще даете какие-то пожертвования, очень хорошо. Не даете, тоже хорошо. Приходите, ешьте. Так он говорит. Мы не пытаемся этого сделать какую-то, так сказать, карьеру материальную. Нет, наша цель просто не духовное знание, а Кришна. И мы не знаем, что люди будут дальше делать с этим. Кто-то придет, останется в исконе, кто-то это использует где-то по-своему. Мы не знаем. У людей свобода выбора, и там есть свежая душа в сердце у каждого. Она знает, как направить каждого человека. Но кто-то придет в искон, в исконе у нас свои правила. Но при этом весь мир получит благо от сознания Кришны. Солнце светит для всех. Как бы человек ни пользовался солнечным светом, солнце светит для каждого человека. То есть не нужно бояться, что люди не поймут что-то. Они не поймут сейчас что-то, но потом они поймут все, что необходимо понять. Что люди развиваются, это процесс. И так мы должны видеть, как развивается сознание Кришны. Первые годы сознания Кришны, как можно было поверить в то, что это будет развиваться, скажите? Как еще можно было поверить? КГБ. Гуру никогда не приезжали, книг не было никаких. Была только Харе Кришна мантра, четыре принципа. И все лидеры были на учете в КГБ, все до единого. Никого не могли скрыть. Их было от единицы всех. Но КГБ ждали, когда найдут главного лидера. Им казалось, что главного не могут поймать, потому что как только лидера не сажают в тюрьму, движение все равно продолжается. Значит, лидер где-то остается. Они же не понимают, что лидер это Кришна. Они же это не могут понять. Они материалисты. Так, значит, лидер где-то остается, ждем. Вот этих пока брать не нужно, смотрим, наблюдаем, следим за ними. Они должны нас вывести на лидера. Кажется, вот нашли лидера, все, снова посадили другого лидера, снова продолжается движение. Что ж такое? Это значит, ЦРУ, скорее всего, вообще, заметьте, вообще не здесь, где-то из-за границы их руководства. Перекрывают, прослушивают все телефоны, все каналы, всю почту, все. Законтролируются очень сильно. Ну и скажите, как можно было распространяться на Кришну в то время? Ну его же распространяли. Люди совершенно были уверены, что, конечно, можно распространять, и нужно распространять Сыновей Кришны. Сейчас такие возможности, люди говорят, невозможно распространять Сыновей Кришны. Поразительные вещи происходят. Пропад, невозможно в словаре дураков. На самом деле мы просто ленивы и боимся потерять что-то в этом мире. Вот и все. В этом вся причина. И, конечно, никакая книга, даже Бхагавата, не требует полного предания сразу. Это невозможно сделать. Но вы удивитесь, что абсолютно каждый человек может что-то сделать хорошее для Кришны. Абсолютно каждый. И даже безнаказанно это может сделать. Что-то бескорыстное и хорошее для Кришны. Потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И даже окружающий мир может не заметить, как развивается сознание Кришны по чуть-чуть. Факт. Сначала они нас запрещали, вроде Харинамы. А сейчас что? Сейчас показывают в фильмах Харинам. Петербургский Харинам. Если преданные почему-то в субботу не выходят на Харинаму, люди возмущаются на улице. Почему у вас не было в субботу? Мы каждую субботу должны петь, понимаете? Каждую субботу. Они им говорят. Радхаятра, если какой-то год, каждый год Радхаятра, но если какой-то год, скажем, не было Радхаятры, там возмущение или по городу. Как? Раньше выходили, тут были колесницы, тут был кстати, просад сладкий кругом, пели, а сейчас где вы вообще? Чем вы занимаетесь? А мы боимся этих критиков. Как? Вы боитесь критиков? Да понимаете, вы не. Как вы можете бояться критиков? Вы же религиозные люди, погодите, вы же должны это делать. Вы что, вы боитесь чего? Я не могу глазам поверить, как вы боитесь? Что у нас тоже есть такой страх? В полной мае, значит. Вы же святые люди, вы же не должны ничего бояться. Вы же в Бога верите. Одна преданная в Казахстане, у нее были приступы. Странная болезнь, скорее психика. Иногда были регулярные приступы, когда она ей казалось, она была убеждена, что она умирает. Но там ужас начался, паника и все остальное, она задыхалась. Всякий раз выживала снова. Никто не мог понять, что это, но это психическая основа. И она все требовала какого-то врача, сразу требовала какие-то уколы, чтобы вокруг было много людей, чтобы спасать. То есть она сильно-сильно боялась. И однажды опять очередной приступ вызвали врача. Врач пришел, посмотрел ее, увидел кантимала на шее. Так вы из Хари Кришна? Да, она сказала. А почему же вы боитесь смерти? Как вам не стыдно вообще? Я читал ваши книги, там написано. Ваш Прабхупада пишет, что вы не это тело, вы что себе позволяете? Что такое истерики себе доводите? Да даже нормальный выбирающий человек так не боится, как вы. А вы занимаетесь духовной практикой, мантру повторяете. О, вылечил сразу ее, встала, все, пошла. Тут же. Иллюзия была, иллюзия страха. Больше ничего, нет никаких препятствий, чтобы распространяться в Сыновей Кришны, кроме собственного ума, говорите. Не думайте, что весь мир наполнен демонами. Очень много хороших людей, которые ждут нас. И гораздо больше, чем демонов. Демонов единицы, которые на самом деле очень злобные. Но они боятся закона. Знаете, известный этот Дворкин. Он приехал в Екатеринбург, чтобы продолжать свою акцию против Хари Кришны. Он готов просто убить всех преданных. Готов, я вам серьезно говорю. Если бы было в другое время, он бы сам лично расстрелил бы нас. Это очень злой человек. Дворкин. Известная фамилия по всей России. Все его знают очень хорошо, Дворкин. Как он нападал на преданных, рвал одежды, там, бил вот так вот. Присутствует прямо в телевидении. Настолько он уверен, что нас нужно просто уничтожить.
А он не псих?
Судите сами. И там в Екатеринбурге Харинам проводили преданные. И христиане тоже регулярно на встречу выходили со своими знаменами и, значит, критиковали преданных. Дворки там оказался. Напал на всех вообще. И на сознание Кришны, и на христиан, на всех напал. Руками там размахался, драться начал. Пожилой человек. В истерику впал. Преданный вызвали ОМОН. Его дубинами так побили, прям на улице этого Дворкина. Что сейчас не видно, не слышно вообще. Куда он делся, непонятно после этого. Такой был смелый. Прям дубинами на улице. Резиновыми. приятно думать, надо быть смиренным, нужно сострадательным радость, как хорошо. Этот двор, вижу, столько лет, ну кровь пила, то сейчас мы с этим смирением, не знаем, что делать. Тут милиция, она разобралась с ним. И все, и не видно, не слышно его. Один вышел такой детина, знаете, десантик пьяный, в Екатеринбурге тоже. Ударил преданного, книгу об землю, ногами вот так вот растоптал. Такой страшный, знаете, агрессивный человек очень. Я думаю, ну что же делать, драться что ли с ним, ну как быть-то, такие вещи устраивают. Через несколько минут, здесь же, в этом месте, пока он здесь как бесился, какие-то люди, непонятно откуда, схватили его и потащили на крышу дома и сбросили. Прямо на глазах произошло. Бабах, он уже мертвый. Тут же. Я вам говорю факты. Недавно пришел человек богатый, тоже в Екатеринбурге была встреча, который общается с народом, с людьми, там очень хорошо к нам относится. Я говорю, что люди думают про нас в городе? Среди людей бытует стойкое убеждение, что кришнитов убежать нельзя. Это опасно для жизни. Люди откуда-то это знают. И подтверждение этому я опять же помню петербургский пример одного преданного, который занимался фудфуманией, он дома готовил и распространял, так зарабатывал на просаде. Поддерживал семью и все остальное. И однажды грабители в его машину ворвались вечером, был с деньгами. Грубые ребята, знаете, вооруженные, все. Очень грубые. И он удивился и сказал, ребята, вы что, Хари Кришна, Хари Бол. Я сказал, что? Хари Бол? Открыли двери и в рассыпную. Вот факты. Люди знают, что преданных лучше не трогать. Они вот кажутся такими невинными. Была Харинама в Владивостоке, но я не попал на Харинаму, я пошел в кафе и ждал оттуда преданных, чтобы начать лекцию. Вот время уже подходит, Харинама встречается, киртан такой, знаете, сильный подходит с новыми людьми, сразу в кафе приглашается. А я должен был дать лекцию сначала. Заходит один из лидеров, весь в крови, вот так, весь, как в книге, знаете, вот в этих триллерах. Весь под этой кровью. Голова вся красная, все залито. И улыбается счастливо. Что случилось вообще? Ничего себе. Что с Харинамой, говорит? Подрался, говорит, только что. Эти бандиты, они там уже давно ходили и портили все. Пинали преданных, вот так вот рядом шли. С матерью грубо обращались, нецензурно ругались громко время Харинам. Преданные знали, что делать со своим смирением. А он приезжий, этот преданный. И он сам когда-то был среди бандитов. Теперь он святой, знаете, брамачари. Но они ошиблись очень, очень круто, ошиблись эти бандиты. Не узнали своего. Он один разогнал их всех. Когда он увидел, что они ударили какого-то преданного, он сразу бегал этой головой, ударил в зубы этому бандиту. У него все зубы повыскакивали, а у него травма здесь, все забито кровью. Потом мриданга барабаном дал ему одному в висок, тот потерял сознание, а второго так двинул, что тут витрину его стеклом засыпало там. Очень страшно было. Один так взъярился, что вот эта группа бандитов перепугалась до смерти. И люди вокруг кричали, дай им еще больше, дай им еще больше. Даже милиция не подошла, потому что знали этих людей. Даже милиция не мешала, сказали, нормально, мы ничего не видели. Вот такие истории. То есть преданные должны быть очень сплоченные. Нам нечего здесь бояться в этом мире, если мы защищены сознанием Кришны. Во всяком случае, нужно сделать так, чтобы люди знали о Кришне. С хорошей стороны. А откуда они это знают? Только от нас. Только от преданных. Никто с хорошей стороны говорить сейчас не будет о Кришне. Так, как это делают преданные. И как же достичь, слушая Шримад-Бхагаватам регулярно, каждое утро, и преданно будет собираться, читать, изучать, обсуждать. Будет хорошее развитие. Хари Кришна будет, будут какие-то вопросы.
Вы сказали, что привязанность в материальном мире, привязанность.
За привязанность возникает страх потери.
В духовном мире Господь Кришна привязан к Прахаране, духовный привязан. Он тоже, наверное, боится потерять, что его толкает на бесстрашие. То есть после покидает, станет сразу еще устраивает разлуку.
Так тихо говоришь, машины шумят, плохо слышно.
Господь Кришна покидает свою любимую Радхарани, он к ней привязан, любовная привязанность. Но он ее покидает. То есть бесстрашно вступает. Что заставляет его?
Это на раз лили?
Ну, на раз лили, или не на раз лили, там разные дела есть. Любовь он тоже боится уже ее потерять.
Любовь к разлуке стимулирует любовь больше еще. Увеличивает любовь. Это может делать только Кришна, потому что гопи не могут оставить никогда Кришну. Не способны на это. Поэтому разлуку может создать только сам Господь. Он это делает при помощи своего отречения, сверхъестественного отречения. И так любовь углубляется только таким путем. Потому что гопи никогда не смогут уйти от Кришны. Значит, когда Кришна должен строить, чтобы уйти от них. Это лих. Она всегда его принимает. Это неразрывное, это привязанность вечная. Она никогда не разрывается на самом деле.
То бишь, просто внешняя игра ее.
Она может только усиливаться. Mm-hmm. Только в эту сторону.
То есть получается так, что он становится бесстрашным, чтобы увеличить как бы вот эти вот любовные отношения еще больше. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот это цель его как бы.
Бесстрашие — это развитие.
Просто это бесстрашие.
Человек, который охвачен страхом, он может только что-то прятать или прятаться. Так выживает. Но развиваться никогда не сможет. Развивается человек, который находится в движении, который не прячется.
Закону кармы, если преступник увидел кого-то, то закон кармы может с ним встретиться, отправлять. Ну, как принцип, да, если видишь кого-то, то встреча обязательно произойдет. А разлука, она тоже так же действует, закон кармы. Как понять, что не вступает эта разлука? И ну, видно, что ну, в отношениях вступают с какими-то людьми, а потом они из отношений прекращаются, но в принципе потом их не видно. Или не имеем отношения даже с видом.
Это кармические вещи. Кармические. Время ну, исчерпано общение, и все. Карма исчерпывает.
Оно ну, исчерпано. Будет ли это общение, или не будет потом встреча?
А будет, может быть, в следующей жизни будет, еще в этой жизни может быть, смотря какие там были отношения. Если глубокие отношения какие-то остались в сердце, то очевидно, что еще отношения будут продолжаться через какое-то время. Сознание Кришны может прервать этот процесс, конечно, если развить глубокую привязанность к Богу. Тогда человек забудет об этих материальных привязанностях, они растворятся просто.
То есть привязанность к Богу больше должна быть, как бы,
да? Да, но это трудно, это не происходит с каждым человеком, это не так быстро, не так легко. Поэтому, например, как один царь достиг Брахмалоки, в Бхагаватам описывается, это необычная история. Потому что он сначала аскезу, чтобы достичь. Или Питрилоки, или Брахмалоки, я не помню. Какая-то воздушная планета, очень высокая. Суть в том, что Брахма во время его медитации, суровой аскезы, послал туда Апсару с Брахмалоки. Даже не с Индралоки, а с Брахмалоки пришла. Почти как духовное тело. Ну, она мгновенно прервала медитацию сразу же. Одним видом. Описывается, что он даже не мог понять, кто перед ним. Шок получил человек. Тем более, в состоянии аскезы находился. Ну, и он больше не мог продолжить аскезу, конечно. Они поженились, жили долгое время. И привязанность росла его больше, больше, больше. То есть, кажется, смотрите, падение, он не достиг цели. Но это был план Брамы, к которому обращался. Затем он забирает ее на Брама Локоту Апсару. И царь всю жизнь думает о ней. Умирает, поскольку он думает, он идет на Брама Локу. Так он его забрал.
Если нет
желания,
то
встреча будет
если
нет желания, то встреча
тоже
будет.
Но если есть равнодушие,
так,
понимаешь, так, а то может и не быть даже.
Да, какие-то контакты они теряются. Долги отдаются все.
Так может желание второго объекта тоже учитывается, наверное.
Вопрос такой, можно задать. А, вот человек умирает, да, и потом рождается опять кем-то, да? А вот как тогда вот, как вот, ну, сейчас по телевизору, да, это показывают, что вызывает души умерших. Как же можно вызвать, если он родился кем-то?
Не все души можно вызвать, конечно.
Но это на самом деле или это обман такой, в смысле?
Там есть своя технология этого всего. Не каждую душу умершего, во-первых, вы можете вызвать. А во-вторых, их могут замещать духи.
Душа и духи – это разные.
Да, духи – это другие живые существа в тонком измерении. Они могут замещать их. От их лица говорить что?
Прикинь.
Очень часто такое бывает. Но те души, которые еще не воплотились, на самом деле, они могут спиритисты общаться с ним.
То есть человек, если умер, он не обязательно сразу родился без.
Не обязательно, это от кармы зависит. Есть как бы общее правило, примерно 1,5-2 месяца, 40 дней, скажем, между воплощением. Это общее правило. Но очень много также исключений. Сейчас век Кали, очень много исключений вообще. То есть сейчас затормаживается процесс эволюции. Сильно очень затормаживается.
А вот еще в Библии говорится, что люди, кто умер, будут сюда ждать.
Что будет?
Ну, сюда же.
Да.
То есть, это как понять? То есть, они, если умерли, они могут не родиться и ждать, да? Или как?
Нет, нет. Это теория. Теория это не подтверждено писанием буквальным образом. Теоретически так они догадываются, то есть размышляют на Библии. Там просто говорится, что настанет время суда. Вот и все. Больше ничего не нужно. То есть будьте внимательны, осторожны, следите за своими поступками. Потому что потом настанет день, судный день настанет для каждого из вас. И будет решаться, куда вы пойдете, в ад или в рай. На вечный мир. Есть вечный рай и вечный ад. По отношению к нашей планете, это как вечность рассматривается для этих людей. Но ни рай, ни ад, ни вечный, веда говорится, несмотря на то, что там очень долгое время можно находиться. Гораздо дольше, чем мы находимся на этой планете, конечно же. Очень долго. Но это не вечное состояние. То есть больше такое образное выражение людям. Не философское, а образное. Настанет судный день. Да, он настанет, конечно же, судный день когда.
Ну, то есть, вот как бы тоже говорится об этом, да?
Принцип такой, что мы должны отличать свои поступки, да. Но они исключили принцип реинкарнации христиане из своих писаний, то, что он там был раньше. Не сейчас-то намеки остались. И о реинкарнации в Евангелии также говорится.
Вот я слышал тоже, как бы, что со временем многое утрачивается, или наоборот, ну, переиначивается, да, то есть кто-то под себя как-то переделывает вот эти все.
Более 200 книг об Иисусе Христе было сожжено на Третьем Вселенском Соборе, после Третьего Вселенского Собора в Константинополе.
А почему тогда вот в Индии как бы эти знания передавались, там уничтожались они? То есть там более духовные?
В Индии практически никогда люди не использовали религию для власти.
И там же тоже войны были?
Войны делали только кшатрии. Религия никогда в этом не участвовала. В этом отличие.
Ну вот я просто сужу по Европе, да, то есть все равно религия была как бы таким инструментом, да?
Религия это была способ именно власти. Как раз могущество передавало религию власти. Ее использовали для власти. Отсюда все эти вот отклонения были. Чтобы людей направить туда, куда им нужно было, политикам.
Имеется на европейской части.
На европейской части, да. Религия попала под влияние королей. А в Индии никогда такого не происходило. И до сих пор не происходит. Религия никогда не попадает под влияние власти, потому что в их понимании власть и религия несовместимы вообще. Религиозный человек не должен никогда касаться власти, славы и денег. Они до сих пор это знают все, даже дети. В этом большая разница. В Индии, конечно, сохранилось, потому что сохранилось в определенных кругах, не заинтересованных ни во власти, ни в деньгах, ни в славе. А там, представьте, Константин, император Константин устанавливал эти нормы, у которого жена была бывшая проститутка, и которой было невыгодно говорить о реинкарнации. Для нее это было очень невыгодно связывать свою настоящую жизнь с прошлыми событиями и с последствиями этого всего. Вот он пример материальной обусловленности, которые влияют на людей и на религию потом. Поэтому религию нужно, так сказать, освободить от влияния политиков полностью. К сожалению, сейчас сами хотят власти некоторые религиозные группы. Это большая ошибка. Нужно только проповедовать знания и не искажая ничего. Даже с императором это не угодно.
Без власти.
Да, практически невозможно. Без кшатриев. Нужны кшатрии, да? Нужны сильные лидеры, герои, чтобы распространять духовные знания.
Ну а вот сейчас есть такие, чтобы на своем примере, чтобы показывать такое. Как вот вы говорили раньше, там пещеру сделал руками.
Чудеса?
Да. Чудеса еще остались или как?
Нет, сейчас в этом нет необходимости. Наука, она уже превзошла все ожидания. И так. Зачем мне повторять? Это чудо скрытое. Самое большое чудо, когда человек трансформируется сам. Если вы видите эту книгу, которая называется «Как я пришел к сознанию Кришны», там есть много историй, как люди трансформируются. Эта книга чудесная, история целей. Там тоже есть некоторые чудеса небольшие описаны в этих историях. Но главное не в этом, а в том, как люди трансформируются быстро. Материалисты обычно никогда не меняются в течение жизни. Ну, только что стареют многие. Но их проблемы, они остаются по жизни с ними. А здесь трансформация происходит. Полное преображение. Вот это чудо, которое никогда до этого никто не мог сотворить, кроме Прабхупады. Чудеса. Моисей спросил Бога, а как мне вообще, кто мне поверит? Он сказал, говори ему, говори, свидетельствуй обо мне и все. Вводи свой народ. Да, кто же мне поверит? Я даже говорить-то не умею, я косноязычен. А голос сказал, ты будешь просто стоять, а Рон будет тебя говорить твоим языком. Может присутствовать просто. А Рон будет, он умеет говорить. Ну хорошо, а как подтвердить мои слова? Кто поверит в них? У фараона жрецы могущественные очень. Мистики. Через посох, говорит. Вот бери этот посох, посох. Через посох будешь являть чудеса, какие захочешь. Вот он пришел, сказал фараону, так, давай, мой народ, я ухожу. Да, кто ты такой вообще пришел? Я тебя давно знаю. Нет, теперь я говорю от имени Бога. Да, докажи, докажи, что ты имени Бога говоришь. И он бросил посох. И посох превратился в змею. Какое чудо, а? И фараон посмотрел на жрецов. Вы что-то можете противопоставить? Очень легко, говорит, смешные трюки. Попросались все посохи, и все посохи стали змеями. Даже дураки могут делать чудеса. И в чем же победил Моисей все-таки? Его змея съела всех этих змей. И снова стала посохом. Ну и после этого фараон не очень поверил. Ну да, мистик просто, просто мистик. Но потом все его слова стали сбываться. Также все, что делают преданные, имеют серьезные последствия для всего общества. Понаблюдайте внимательно за жизнью преданных, и как они взаимодействуют, и какие последствия, к каким последствиям это приводит. И вы увидите, чудеса, конечно же, происходят. Но шоу из этого устраивать никто не будет демонстрировать это. Прабхупаду признавали великим мистиком на Западе. Он приезжал, занялся, да, он влияние имел огромное. Мы слышали, что йоги в прошлом летали, преодолевали большие расстояния, используя силу голубей. Журналист прямо в аэропорт спрашивал. Но вы прилетели сюда на нашем Боинге. Почему? Чтобы не отличаться от вас. Все, и пошел дальше. Если понаблюдать за действием Прабхупады, увидеть, что ни один поступок никто повторить не сможет, хотя он все очень просто делает. В Испании, Мадрид. Такой сумасшедший город, знаете. Мадрид. Бойни, быков делают, знаете, корриды. Еще сумасшедшие люди. На их традиция. Быков убивать. И так, это неудобно. И прямо вот, да, дети корриды, Прабхупада там лекцию давал. Люди какие-то пришли там, полупьяные, орать начали, вообще ничего не понимают. Им нужна кровь и вино. А тут Хари Кришна. Но Прабхупада закончил лекцию так или иначе, долг свой выполнил и уже пошел оттуда. Рядом был Шрима Сундара, рассказал эту историю. С тросточкой Прабхупада идет на выход. И какой-то детина вообще пьяный пошел прямо на Прабхупада агрессивно вот так вот. Даже все растерялись, не ожидали такого, что делать. Пока все думали, Прабхупада так вот шел, просто не останавливаясь, взял тросточку по голове, ба-бах! Он упал в угол и лежал там. А Прабхупада просто пошел, даже никто этого не заметил вообще. Он был совершенно возмутим. Прабхупада никогда не размышлял вообще, выходил из любого положения. На таможне однажды там его остановили, там стали документы придираться, что-то еще, хотя все было в порядке. Там Австралия, знаете, сумасшедшая была таможня. Так, открутить чемоданы, там нужно все продезинфицировать, вы приехали из Индии там и прочее. Открыли чемодан Прабхупады. Задумались, вот такой индийский таракан. Вы видели этого таракана, нет? Если вы видите этого таракана хоть где-нибудь, вы про остальное все забудете. И вся эта таможня стала бегать с этим прыжком, за ним Прабхупада собрал чемодан и ушел вообще. Чудеса происходили на каждом шагу вообще. Просто проанализируйте жизнь Прабхупады, жизнь преданных. Вы увидите, это происходит обычным образом, на каждом шагу. Специально показывать никто ничего не будет. И самое большое чудо, говорит, я из хиппи сделал хэппи. Может быть, вы не знаете, вот такие были хиппи. Это хиппи, это бомж означает. Это отверженный грязный человек. Их называли подонки общества. Им можно было все. И наркотики, и незаконный секс, и нет семьи, и вообще. Это были такие люди. В Америке появились. Процветающие, богатые Америки. Которые посвящались уже наркотикам и непонятно еще чему. И Прабхупада вот этих людей сделал хэппи чистейших. На глазах. Какое же чудо нужно, я не знаю. Если чудом считать только летающую тарелку, то тарелки и так могут летать, бросить или пролить какое-то время. Прабхупада сказал, что Кришна такой могущественный, что может создать солнце. А никто этому не удивляется. Ни одно солнце, говорит, сколько угодно солнце может создать. И на самом деле, говорит, он уже это сделал, а вы даже это не замечаете. Вот чему нужно удивляться, что мы не видим этих чудес.
Вы говорили, что человек, даже духовно развивающийся, но не получив опыта материального, он не может развить сострадание. Получается, что любое качество мы должны именно пережить, и тогда оно разовьется. Оно не просто придет.
Пережить, да.
Именно пережить.
Правильно будет, правильно.
То есть любое качество, там и смирение, и терпение.
Верно. Если мы не пережили, достаточно, мы просто можем имитировать, подражать немножко этому, как стараться быть этим. Но подлинное качество мы должны пережить.
То есть это не то, что просто я практикую духовную жизнь, а у меня развивается божественное качество.
Ну, так развивается, мы же живем, переживаем, преодолеваем трудности. А как понимать жизнь? Это и есть жизнь. Сюда все включается в этот процесс. Также и трудности включаются в наш процесс. Они наиболее ценны, Кунти говорит. То, что мы считаем как раз ненужным, Кунти говорит, самое ценное. Трудности самое ценное в духовной жизни. Они закаляют, именно они формируют характер. Люди прячутся в своих домах, на работах в домах. Но какой опыт жизни они получают? Опыт жизни премудрого пискаря. Он долго живет, знает, пискаря. Дольше всех, долгожитель. Все, кто, может, щуки поели, там, кто как, но он живет, толстый, здоровый. Как удалось? Намахата пришла к нему. Поделись. Как удалось тебе дожить до таких преклонных лет? Тут он вышел из тины, знаете, своей глубины. Сказал мудрое слово очень. Поднял, главное, сказал, главное, не высовывайтесь. Снова ушел в тину. Там будет долго в этой тине гнить и жить там. Люди хотят приспособиться к этому миру просто. А преданный получает благословение проклятия, что у тебя прибежище не будет в этом мире. Начинает двигаться и что-то полезное делать. Вы знаете, эти дети, которые живут в родительских семьях до 40, 30, 40 лет вообще с мамой живут. Абсолютно бесполезно становится. Абсолютно бесполезно становится. У меня есть несколько знакомых людей, которые в материальном смысле слова берут большие ответственность, делают большие дела. Один будет беспризорником с 11 лет. А другой... Ну, боже мой, другой вообще, у него родители были алкоголики. Он, собственно, даже не знает, что такое родители. Его приютили преданные к себе. И эти люди могут брать ответственность и делать что-то значительное. Потому что привыкли к самостоятельности. Не спрячешься нигде, если у тебя нет дома. И нужно что-то делать с этим. Жизнь научила, как говорится. Если мы хотим построить себе дома, думая, что у каждого будет намахата, будет храм в доме, возможно, хороший предлог. Но это на самом деле мы хотим просто приспособиться к жизни. И мы потеряем этот потенциал. Проповеди, миссии. Это хорошо иметь дома, никто не против. Нормально. Но нельзя обуславливаться этим всем. Как своей собственности вечной. Прабхупада говорил не о собственности, а об отношении к ней. Собственность здесь ни при чем. Любая собственность, которая у нас есть, хороша, дается как наша доля. Как один человек, христианин такой, молился Богу и жаловался, что так трудно вообще в этом мире следовать заповедям. А все почему? Потому что дьявол существует тоже. Из-за него все. Но такая ужасная личность, он собой знает, все вращает, строит всякие козни, тут интриги. Как вообще сосредоточиться на Боге? И ругает этого дьявола. Так и ругал искренне, что дьявол явился перед ним. Что ты так не ругаешься, дьявол? На самом деле не так уж виноват, как тебе кажется. Как ты не виноват? Вообще весь мир от тебя стонет. Почему ты привел посмотреть? Сколько зла вокруг. Ты же этот демон зла. А что я такого сделал, сказал дьявол? Я же ничего плохого не сделал. И никогда не делал. Люди сами все. Да кто тебе поверит? Ну вот посмотри, посмотри, что я сейчас делаю. Ну что я сейчас делаю? Вот видишь, баран пасется. Хороший племенной бойцовский баран чей-то. На привязи и колышек прибит. Я расшатаю колышек, посмотри, что будет дальше. Я же больше ничего делать не буду. Колышек расшатался, ослаб. Баран дернулся и вырвался. Пошел к дому. А в доме большая прихожая, дверь открыта. Красивый, богатый дом. И там зеркало фамильное, подаренное вообще. Редкой ценности. Он видит в этом зеркале другого барана. Думает, вот надо же самозванец какой-то появился. Он бойцовский баран, смотрите, обученный. Разогнался, бабах! Разбил зеркало. Хозяйка вышла, женщина. Боже, этот гадкий баран. Разбил зеркало, подаренное моим отцом. Мне в день свадьбы вообще. От моего прапрапрадеда еще досталось. Зарежьте этого барана на мясо вообще. Такое зеркало, такую память вообще. Барана зарезали. Пришел хозяин дома, муж, женщина. Как из-за какого-то зеркала бойцовского барана моего, я его сам лично воспитывал вообще, обучал приемам. Это моя гордость вообще. Уходи от меня, я тебе видеть не хочу такую жену. Уходи к отцу, уйди, сына, уходи, просто нет. Женщина вернулась к отцу, и сказала, как это, из-за какого-то барана жену выгоняли. Оскорбление, война вообще. И все, они берут оружие, уже сражаются, режут друг друга. А что я такое сделал? Дьявол говорит, я всего лишь кожу расшатал. Почему меня все обвиняют в этом? Хари Кришна. Что-то попало.